«Слышал, Степаныч уволился. Говорит, какое-то место козырное нашел. Но чует мое сердце, врет он. Рыков на маршрут другой экипаж поставил. Ибрагимов домой спать пошел. А монах весь день по этажам гуляет, язык чешет. Да, кстати, у тебя-то что произошло?»
«У меня?»
«Ну не у меня же. Монах трепанул. Говорит, задержанный барагозил. Молодой, борзый, даже в драку полез. А монах его вроде как угомонил».
Старлей хмыкнул.
«Теперь он, Лёх, то есть, мужиков подговорил. Малость парня уму-разуму поучить», — продолжал капитан. «Ждали, пока Рыков уедет, а тот все сидит. Но не утерпели. Я их вот только в коридоре встретил».
«Что значит уму-разуму поучить?» — вскинулся Никита. «Охренел он, что ли? Это ж мой клиент. Если вдруг что-то меня ж подтянут».
«Да чего ты так дергаешься-то?» — несколько даже удивился Шелгунов. «Монахов не дурак ведь, следов не оставит. Первый раз, что ли?» «Так, поучит немного. Но в натуре, Никита, ну не оставлять же это дело без последствий. Пусть спасибо скажет клиент твой, что дело ему не накрутили. Если каждый начнет кулаками сучить и сотрудников мордовать, как тогда работать будем? Согласен?»
С этим Ломов был, конечно, согласен. И если бы дело касалось какого-нибудь другого задержанного, которым занимался бы какой-нибудь другой опер, Никита на весть, принесенную ему капитаном Шелгуновым, никак бы не отреагировал. Но Олег был его клиент, так что мстительные действия сержанта Монахова вполне могли отрицательно сказаться на репутации Ломова. И к тому же этот парень, Олег Гай Тригрей, чем-то зацепил старшего лейтенанта. Неожиданным своим поступком зацепил. Не сказать, чтобы Никита почувствовал к нему симпатию. Просто ему не хотелось бы, чтобы этот парень пострадал. И еще лейтенант Ломов почему-то был уверен, что с Олегом процедура обучения уму-разуму не пройдет так гладко, как с другими. Что-то Никите подсказывало, что зря сержант Монахов связался с Олегом.
«Ну, давай», — попрощался капитан Шелгунов. Взял бумагу и удалился, бросив на прощание. «Да не парься ты, все нормально будет. Этот народ по-хорошему не понимает, только по-плохому».
«Не будет нормально», — мысленно возразил капитан Ломов. Он скорым шагом вышел из кабинета и спустился по лестнице. Уже на входе в подвал, на лестничной площадке, Ломов столкнулся с сержантом Монаховым. Лёху мотало из стороны в сторону. Он шел, обхватив руками живот, тоненько постановая.
«Лёш», — окликнул его Никита, — «ты что там у вас такое?»
Монахов поднял на Старлея глаза, и Ломов увидел, что глаза эти совершенно безумны. Из полуоткрытого рта сержанта поползло, будто фарш, густое хриплое сипение, и тут же смолкло, словно горло намертво стиснул спазм. Потом сержант Монахов подмигнул лейтенанту и доверительно, словно сообщая какую-то тайну, прошептал.
«Тараканы!»
«Что?»
«Тараканы!» — повторил Лёха и упер указательный палец себе в лоб. «Тараканы у меня здесь!»
Проговорив эту чушь, сержант дико улыбнулся и, снова взявшись за живот, поковылял вверх по лестнице. Ломов проводил его изумленным взглядом и остаток пути до камеры предварительного заключения преодолел бегом. В открытой двери камеры топтался дежурный, вертя в руках наручники. Завидев лейтенанта, как-то странно пожал плечами и отступил в сторону. Ломов не стал тратить время на разговор с ним, вошел в камеру и остановился, проделав лишь пару шагов от порога. Встреча с обезумевшим Монаховым подхлестнула воображение лейтенанта, и в уме последнего одна за другой ярко вспыхивали сюрреалистические картины мутных ужасов, могущих происходить сейчас в КПЗ. Но действительность оказалась куда безобиднее. В центре камеры, под забранной решетчатым намордником лампой, спиной к двери стоял человек, известный Старлею Ломову под именем Олег Гай Тригрей.
Его спокойно разъясняющий голос, приглушенный толстыми бетонными стенами, разносился по камере.
«Как ни несносно вам будет слышать это, но подобные деяния служат только подрыву авторитета власти и самого государя».
Двое полицейских, стоявших напротив Олега, вид имели растерянный и раздраженный. Точно они и сами не понимали, какого черта они все это выслушивают.
«Да о каком же государе ты говоришь-то? Чумовой!» — рявкнул Миха, едва Олег замолчал. «Совсем, что ли, больной? Ты сам понимаешь, в каком мире живешь? Или полностью поехавший?»
«Даже если таковой должности в настоящей системе власти и нет, — не сбился Олег, — в смысловом пространстве место для него и было испокон веку, и до днесь есть, и всегда будет. И посему блюсти честь государства и государя — наипервейшая обязанность любого служилого человека. Каковыми вы, господа, и являетесь?» Миха, видно, мало что понявший из сказанного, махнул рукой. Нуржан морщил лоб, открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут заметил лейтенанта и тоже махнул рукой.
«Я тебе отвечаю, Никита», — произнес Миха. «Этот твой клиент реально ненормальный. Его и трогать-то грешно. В дурку его, вот что. Пошли отсюда, Нуржан».
Миха, сплюнув на пол, круто развернулся и вышел вместе с товарищем. А вот Никита ненадолго задержался. Он заметил, как Олег посмотрел в спины полицейским, и глаза парня на мгновение будто постарели. Как у зверя, внезапно осознавшего, что из западни, в которую он попал, нет выхода. По крайней мере, именно такое сравнение пришло в голову Ломову. Впрочем, взгляд Олега быстро прояснился. Он холодно и четко поклонился Никите, точно так, как и тогда, когда впервые увидел его. Коснулся подбородком ключицы, приложив ладонь к сердцу. Старший лейтенант не нашелся, что сказать Олегу, и молча вышел. Дежурный запер дверь камеры.
«Чего он вам заливал?» — спросил Ломов.
«Да, пургу какую-то нес», — ответил Миха.
Они вчетвером двинулись по коридору. «Но не так, чтобы уж пургу», — проговорил вдруг Нуржан. «Вроде бы правильные вещи говорил, с которыми не поспоришь. Но это, как тебе говорят, нехорошо гадить на улице. С одной стороны, конечно, нехорошо. А с другой, куда деваться, когда в радиусе 10 километров ни одного доступного сортира, и при этом все вокруг только и делают, что под кустиками присаживаются. Но не в карман же себе класть. Вот так примерно». Миха было засмеялся, но тут же замолчал. Сверху, сквозь бетонные перекрытия, прорвался в подвал пронзительный крик. «Монах, что ли?» — испуганно прошептал он. Когда они бегом добрались до коридора первого этажа отделения, сержант Леха Монахов уже не вопил. Он катался по полу, дрыгал ногами, колотил кулаками в воздух и хрипло шипел сорванным горлом. Вокруг него колыхалась негустая толпа из полицейских, сбежавшихся со всех трех этажей. «Что смотрите?» — крикнул Нуржан, еще только свернув с лестничной площадки. «Поднимите его! Он же голову себе расшибет!»
«Ага», — ответили ему из толпы. «Иди сам поднимай».
Причину такого нетоварищеского поведения коллег Ломов с компанией поняли, когда подбежали поближе. Миха зажал себе нос и толкнул Нуржана в плечо.
«Накаркал со своими примерами».
Монахов вдруг перестал биться. Лежа на животе в темной зловонной луже, он высоко поднял рыжую голову, отчего стал похож на гигантскую ящерицу. Огляделся и прохрипел:
«Тараканы! Тараканы у меня в голове! Вытащите их оттуда! Вытащите тараканов!»
«Допрыгался», — проговорил капитан Шелгунов, тоже стоявший в толпе. «Белая горячка».
Кто-то неуверенно хохотнул, но этот смех не поддержали. Среди полицейских взметнулся и тут же истаял шепоток.
«Михалыч идет».
Полковник Рыков с большим черным портфелем в руках широким начальственным шагом подошел к расступившейся толпе. С минуты он разглядывал хрипящего монаха, постепенно багровея мясистым лицом.
«Сегодня что, магнитная буря, что ли, разразилась?» — заговорил он наконец. «С утра самого все кувырком! Сержант Монахов, твою мать! Встать!